А ведь выходит Шульгин к кафедре всегда ж с оттенком хоть легкого скандала. Прорезать общую тягучесть, да резким диссонансом. Полный отказ всех союзников от аннексий и контрибуций. Это и есть лозунг, самый приемлемый для Германии. Тогда ей не надо ничем платить за причиненные разорения. Ее отпустят из капкана, в который она безумно полезла. Она сохранится при довоенной силе, и Австрия, и Турция в ее руках. Это и есть мечта Вильгельма. Пройдет немного лет, может быть, 25, а то и меньше, и Германия снова начнет войну, пойдет и на Россию. Нет, господа, мы обязаны думать и о будущем, а не только о сегодняшнем моменте. Но кому он это говорил? Какая невразумительность! Одна Германия у него виновата. Одну Германию сокрушить... Да печалится, что она через 25 лет снова нападет на Россию. Старый ход мысли, избитый и враждебной демократии. И подлинным антиподом к нему выступил жизнелюбец Чернов с такой победительной уверенностью и раздаривая снисходительные лукавые улыбки. Именно все, что нужно, он и ответил сразу, и о международном братстве трудящихся, и о спайке интернационализма, и о своих собственных западных впечатлениях, более свежих, чем у того же Милюкова. Он не ограничивал себя временем, он любил поговорить. Да еще так поздно приехал в Россию, без него уже сколько наговорено, теперь наверстывал. И вежливый председатель тем более не ограничивал его. Но с какого-то момента перешел Чернов и к обвиняемому Милюкову, что надо идти по пути коренной реорганизации дипломатии и ее зарубежного представительства, реакционность которого так гнусно проявилась в задержке революционных эмигрантов. Оно-то ничего не сделало для удовлетворения демократических элементов. Если действительно решили отказаться от аннексий и контрибуций, надо это прямо и категорически сказать. Зачем выражаться так робко? — учил он Милюкова державной гордости. Россия должна говорить таким же властным голосом, как Америка, а не как бедный родственник. Или заявить, что в вопросе о проливах Милюков не выражает мнение правительства. Павел Николаевич, очень почтенный человек и первоклассный государственный деятель, его участие во временном правительстве, конечно, необходимо, но он бы отменно развернул свои таланты на любом другом посту, например, министра народного просвещения. Милюков чуть не охнул вслух. Так это было коварно подготовлено и как бревном саданули в бок. Пресловутый Зурабов, в этих днях поносивший Милюкова в прессе за лицемерие, вот, выходит. А как ударит сейчас он? Милюков даже прижмурился за очками. Но странно. Зурабов обошелся без личных выпадов. А с дерзостью высказал то, что не смели тут другие социалисты, что если союзники не согласны отказаться вместе с нами от аннексий и контрибуций, то и мы за их интересы воевать не будем. Все-таки и он не посмел назвать откровенно. И все же так ясно повисло под люстрой Государственного Совета сепаратный мир. И не следующий же будет возражать, ибо это большевик Каменев. Но он куда спокойней и академичней Зурабова. Он излагает лишь теоретические выкладки, почему всякое буржуазное правительство будет вести империалистическую политику. А для демократической политики необходимо, чтобы власть была в руках соответствующего класса. Только он и будет способен вывести страну из тупика. «Да вы ж и мутите!» С советской стороны ему крикнули: «Так берите власть!» Но Каменев ответил, что большевики в данный момент не стремятся к свержению временного правительства, и сепаратного мира тоже не предложил. А теперь еще неутомимый и пустозвонный Скобелев. А теперь еще никому неизвестный Красиков, большевик. Наконец добивается до кафедры еще один думский красноговорец Аджемов. И тоже не щадит ночного времени, своего и чужого. Зурабов откровенен, он нам как бы угрожает. Толкнем вас на сепаратный мир, но имейте в виду. И поднял руку, палец, голос, центральный довод. Самая слабая сторона старого режима, которая делала для нас удары по нему особенно легкими, это подозрение их в сепаратном мире. И мы все кричали, что это измена. Так неужели теперь, когда народ восторжествовал, мы, вы, поставим себя в такое положение, как царские прислужники? Перемена взаимоотношений с союзниками? Это надо осторожно. Если мы резким шагом заставим их ответить отказом, мы поставим и их под удар улицы, как сейчас очутилось временное правительство. Напугал. Вы говорите, не вызывали этих войск. Но они пришли поддержать вас. Вы ставите правительство в условия покинутой сироты. Ах, напугал. Вы должны или поддерживать правительство всеми силами, или взять власть в свои руки и понести ответственность перед Родиной. А третьего выхода быть не может. И еще бы говорил, но в сильных страстях и зашел. Да не начинает ли за окнами уже бледнеть? Петербургское весеннее небо. А теперь последний, исклокотавшийся Гиммер. Да не очень ему нужно и выступать тут, но и нельзя же упустить случай. Все это заседание было комедией. Оппортунистическое большинство ИК заранее было согласно на гнусный компромисс, и вот на глазах они все предали. Правда, и по теории самого Гиммера временное правительство пока не следует свергать, но непримиримое сердце его стучало. Он даже досадовал на большевиков, что они тут говорили недостаточно резко. Уж им-то! А что мог Гиммер? Ну разве вот так из всех докладов министров следует, что во всем разруха, и как же тогда вы можете мечтать о войне до полной победы? Значит, вы искренне не отказались от захватов? Вы тайно хотите получить свою долю? Но преступно продолжать войну. Мы все погибнем от разрухи. И хотя от исполнительного комитета вы слышите другие мнения, но я выражаю мнение огромной части народных масс. Народ сказал ясно, он не хочет больше терпеть политику Милюкова, и он не доверяет такому правительству. Он, кажется, противоречил собственной теории. Его, кажется, все больше прибивало к Ленинскому берегу. Но никто уже ничего этого не замечал, потому что разморились все бесконечно. Заседание кончилось в половине четвертого утра, а около трех часов их тут всех тряхануло. Пришли взволнованные шептать один другой, и все услышали: прибыла военная делегация от царско-сельского гарнизона, от четырех его стрелковых полков и еще разных других частей. Оказывается, весь царско-сельский гарнизон с утра на ногах и ждет выяснения происходящего, и, наконец, хочет знать и требует объяснения. Страшновато. Когда они начинали это заседание и длили его, за спинами их на площади густилась толпа, сочувственная правительству, а советским не опасная. Но она растаяла. И вот в неохранное предутреннее время народ стучался прикладом в их дверь. Эти всякое могут выкинуть. Послали к их делегации кого же? Самых неутомимых и здоровых — Скобелева и Терещенко. И там они объяснили, в ноте ничего страшного не оказалось, только некоторые выражения, вызывающие сомнения, но так принято на языке дипломатических сношений. Однако правительство не стремится к аннексиям и контрибуциям. Нет серьезных причин тревожиться. Никакой катастрофы для революции. Рвать с правительством нет никаких оснований. Не говорить о смене его. Если бы положение было острое, совет бы сам обратился к народу и войску. Но сегодня ночью здесь никакое решение не может быть принято, потому что на то есть полновластный совет. Он примет завтра. Делегация потопталась и доверчиво удалилась к своему грузовику. А корреспонденты? О, они ни один и никуда не уходили. Да, газеты еще не верстались без их сведений. Теперь они должны были каждого на выходе поймать и расспросить, и что он думает, и что он сам говорил на заседании, и что говорили другие. Корреспонденты тут же кинулись разрывать Скобелева и Терещенко. И Терещенко, кое-что зная и предполагая, чего не знал и Милюков, и отчего испытывал личную заинтересованность в прочной судьбе этой ноты, ответил им уже победно. В принятии ноты солидарно все временное правительство, не один Милюков. Всякое предательство относительно союзников было бы гибелью России. И если бы последовало... Но оно не последует. Выражение недоверия правительству со стороны Совета, правительство сложило бы с себя полномочия. И еще подкинули ночную пищу журналистам, продиктовали им заявление исполнительного комитета. Совет рабочих и солдатских депутатов не организовывал сегодняшнего выступления войсковых частей против Временного правительства. Это недоразумение, созданное некоторыми несоответственными личностями. А какими? Выясняется. Глава 66. К прошлому утру Ленин составил взвешенно сдержанную резолюцию от имени ЦК и дальше ждал развертывания событий. Все социалистические газеты вышли с ударом по ноте Милюкова. Но в исполкоме недоумки социал-демократии и весь день ни на что не могли решиться. Так, заводы поднять с утра не удалось, и до середины дня не бросили работы тоже. Но совершенно удивительно, стали подниматься полки. Гигантской важности дело. Такой политической восприимчивости от солдатских мелкобуржуазных масс нет, невозможно было ожидать. Ленин испытал сильнейшее впечатление. Какой же успех! Гарнизон уже за нас! Там, на Мариинскую площадь, выходил полк за полком, а здесь, в особняке Кшесинской, Ленин метался в революционном нетерпении. Впервые в жизни дохнуло на него народное восстание, опережающее, не нами организованное. И вот уже бурлящее на улицах российской столицы, уже и начало гражданской войны. И что решить? Какой лозунг бросить? Перед всеми вождями всех революций, от Спартака до коммуны, отвечал Ленин сейчас за то, чтобы не ошибиться и не проиграть. И трезвость. А может быть, она всего лишь мещанская премудрость? Говорила... У нас еще нет организованных сил, Красная гвардия не готова, рабочий класс не вооружен достаточно, а взмывающее нетерпеливое революционное чутье, абсолютное чутье, рвалось в облака. Восставать. Вот тут-то и ударить. В революции удаются именно внезапные удары. Может быть, в эти часы можно свалить правительство? И не хватает агитаторов. Послал Сафарова выступать в центре города. Его перед публичной библиотекой задержали, повели в милицию. Да если бы вот, например, сейчас уговорить броневой дивизион тоже выехать на Мариинскую площадь, да и арестовать Временное правительство, да вот и все. А дальше внушить нашу пролетарскую волю Совету. Но броневой дивизион выезжать не хотел без указаний исполкома. А между тем день проходил, и поднялось всего лишь 4 полка из 20. А помойные соглашатели из исполкома уже объявили, что собираются на вечер в Мариинский дворец сговариваться со своими капиталистическими коллегами, слюнтяи, блевотина. И на этом же архипошлом фразерстве протянули вечернее заседание совета, так и не дав ему принять революционного решения. Не один Ленин кипел, и все ведущие большевики. Мчались со всех сторон столицы, тут устраивали летучие конференции и кричали «добиваться, чтобы совет вырвал власть у Временного правительства! Замена всего правительства!» Богдатьев примчался из ПК, заседающего непрерывно. «На заводах идут митинги. Наша практическая директива — долой Временное правительство. Сами рабочие так организуются». Слуцкий заминался. Уже ли наступило такое время, чтобы свергать правительство? Акселерод с невозмутимой челюстью полный переход власти к совету. Сталь при общем смехе взывала к товарищам не быть левей самого Ленина. Ленин расхаживал, посмеивался. Иногда надо давать стихии катиться самой. Глаза Калантай сияли, как звезды. Владимир Ильич, восстаем? Она теперь занимается профсоюзной работой у прачек, готовит их на грандиозную забастовку. Ленин еще отшучивался. Александра Михайловна, во всяком случае мы и в социалистическое правительство не войдем. Мы будем критиковать их извне. Но именно под ее влиянием особенно заволновался, и голос его стал хрипл. В конце концов, даже если не удастся, скорее всего, не удастся, но проба сил, но разведка сил противника. В таких попытках массы закаляются, а разгромят — придется бежать отсюда. А между тем уже ночь на носу, и все спрашивают, какие инструкции агитаторам на места, занимать ли фабрики и заводы, выходить на улицу вооруженными —